Картина дня.
В Перми 17 часов 3 минуты. В эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Вещаем мы на волнах 96,6 FM. Картина дня, и сегодня ее ведут Юрий Кищук
и Ирина Аверкина. Добрый вечер.
Всем добрый вечер. Тема у нас сегодня достаточно интересная. Мы будем сегодня говорить о том, как себя вести, если вдруг вам пришло письмо от налоговой службы, но, как предупреждает сама налоговая, сейчас очень много писем рассылают мошенники. И это действительно опасно. Как себя вести, куда обращаться, мы обязательно спросим эксперта, но чуть позже. Расскажем вам чудную историю, я считаю, даже не чудную, а чудесную историю. Наши медики спасли 14-летнего мальчишку, которому колун отрезала руку колуном. Серьезная была травма, руку практически полностью отрезала. Мальчишка был без сознания. Да, посттравматический у него был синдром. Руку, и его доставили в Пермь буквально через 5 часов после полученной травмы. Врачи бились за его руку и все-таки спасли, проведя трехэтапную операцию. Конечно же, расскажем действительно о таком чуде, но тоже чуть позже. Ну и история, на мой взгляд, печальная. Водитель почтового автомобиля ограбил свою же контору, похитил 700 тысяч рублей. Но похитил он их ради своей дочери, которая заболела раком, ей поставили лейкемию, и вот он не смог докричаться, достучаться, наверное, до тех, кто бы мог помочь, и решил вот так выбраться из данной ситуации. Но люди, как оказалось, есть везде, к нему отнеслись достаточно гуманно. Его пока что просто оставили под подпиской о невыезде, ну а впереди, конечно, разбирательство и суд. Но об этом чуть позже. Сейчас посмотрим, что нам обещают синоптики на вечер, ну и какая погода завтра в утро нас ожидает.
Привычная погода на 96,6 FM.
Сейчас, по данным Яндекс.Погоды, у нас плюс 21 за окном, ощущается как плюс 17, ну и 57% влажность, 755 миллиметров ртутного столба показывает давление. У нас, ну, можно сказать, что наступило то самое долгожданное бабье лето, наконец-то в Перми, наконец-то в выходные можно поехать, пожарить шашлыки, половить рыбку.
Погреться, ну, на солнышке.
Позагорать. Даже кому-то, кто не успел, не уезжайте в Турцию, оставайтесь в Перми. Сентябрь обещает быть теплым.
Ну, действительно, бабье лето у нас наступило. Мы с вами наслаждаемся солнечной и теплой погодой. Ну, а сегодня всем советую прогуляться. Надо ловить солнечные вечера и солнечные деньки. Посмотрим, что у нас происходит на улицах города.
Дорожная обстановка.
4 балла из 10 так оценивают дорожную обстановку Яндекс.Пробки. Ну что ж, произошло одно ДТП. Произошло оно на улице Екатерининской, на пересечении с улицей Луначарского. ДТП произошло только что, поэтому пробки там еще нет, но думаю, что скоро начнет формироваться. На Комсомольском проспекте от улицы Краснова до улицы Ленина уже стоит пробка. Движение там 10 км в час. Разворотное кольцо, центральный рынок, автовокзал тоже формируется. Затор, движение 15 км в час. Стоит улица Попова по направлению в центральную часть города на перекрестке с улицей Ленина. У нас стоит шоссе Космонавтов по направлению в Индустриальный район на пересечении с улицей Столбовой. Традиционно в этот час у нас сформировалась уже пробка на разворотном кольце улицы Стахановская, улица Мира. Улица Чкалова стоит в оба направления на пересечении с улицей Куйбышева и улицей Героев Хасана. Там же улица Куйбышева у нас стоит на пересечении с улицей Чкалова. Ну и разворотное кольцо. Кольцо Комсомольский проспект, улица Белинского, на поворот на улице Героев Хасана тоже образуется сейчас пробка. Движение там 15 км в час, но вполне еще пока что допустимое. Небольшая пробка, небольшой затор образовался у музея под открытым небом на улице 1905 года. Улица Соликамская формируется, там сейчас пробка по направлению к улице Гашкова. Ну и сразу хочу сказать, что большой затор образовался на восточном обходе по направлению к улице Цемлянской, ну и дальше у нас стоит Чусовской мост по направлению уже в город. Причем Чусовской мост стоит полностью, сейчас вам сразу скажу, практически от Пальников. И движение там 10 км в час. Вот такая большая пробка сейчас там образовалась. Ну что ж, планируете, как вы будете добираться в город или из города, да, наоборот. Ну а мы продолжаем картину дня.
Картина дня.
Ну что ж, достаточно серьезное ЧП сейчас, можно сказать. Можно назвать это ЧП, когда тебе приходит, да, письмо, и ты думаешь, что это все-таки налоговая служба, и ты понимаешь, что тебе нужно заплатить налог, а оказывается, что это в очередной раз мошенники.
Ну и нужно учитывать, конечно, щепетильность наших бабушек и дедушек, ну и людей среднего возраста в отношении всяческих бумаг, да, которые не привыкли еще, может быть, к электронным носителям, да, там, к тому, что можно, допустим, налоги отслеживать через интернет. Ну, для них это такая большая угроза, вот, потому что начали пермики массово получать уведомления о задолженности.
Ну, у нас уже сейчас на связи пресс-секретарь Управления Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю Наталья Пономарева. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хорошо нас слышно?
Да, слышно хорошо.
Ну что ж, Наталья, хотелось бы узнать, ну, получили письмо такое, письмо счастья, оно, оказывается, не совсем письмо счастья, и можем мы перевести свои налоги не на тот счет. Как вообще отличить письмо, действительно, которое приходит от налоговой службы? На что стоит обратить внимание в первую очередь получателям?
Так, вопрос поняла. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо за вопрос, Ирина. В ходе последних событий он очень актуален. Необходимо все-таки внимательно читать получаемые письма подобного плана. Основными отличиями можно отметить следующее. Ну, во-первых, в документе всегда указывается территориальный налоговый орган по конкретному району, а не в целом по краю. Соответственно, направление требований осуществляется только территориальными налоговыми органами. Например, если вы состоите на налоговом учете в инспекции по Ленинскому району, то именно с этой инспекции и будет направляться вам требование на уплату налога. Вторым отличием может быть то, что у требования об уплате налога всегда есть номер, который дублируется внизу страницы. Ну и в-третьих, в конце документа, а именно требования об уплате, не предусмотрено наличие подписи. Ни руководитель управления, ни его заместители не подписывают такие требования. Кроме того, что в требовании обязательно указывается исполнитель документа и его контактный номер телефона, по которому можно уточнить всю необходимую информацию по требованию.
А где еще? Да, извините, Наталья.
В требовании указывается не только наименование налога, который необходимо уплатить, но и код бюджетной классификации, соответственно, ОКТМО, либо ОКАТа.
Ну, вот, при... Отличие, да, основное. Хорошо, ну, да. К примеру, я не совсем разбираюсь в данных даже аббревиатурах, да, ну, как, наверное, и большинство. Если вдруг у меня возникает вопрос, ну, не могу дозвониться, куда все-таки мне лучше пойти, чтобы уточнить, есть ли у меня налоговая задолженность, и вообще ожидаю ли я такое письмо, поскольку мы прекрасно помним, что письма приходят теперь уже не всем.
Да, некоторым направляются письма по телекоммуникационным каналам связи. Это организации, индивидуальные предприниматели, которые взаимодействуют непосредственно по ТКС с налоговой. Если вы заподозрили, либо у вас какие-то сомнения по поводу легитимности получаемого документа, нужно непосредственно обратиться все-таки в налоговый орган и провести сверку по налоговым платежам. Можно созвониться с исполнителем требования. Если дозвониться вы не можете, то существует бесплатный номер телефона, это контакт-центр ФНС России 8 800 7 2. То есть в любом случае вам ответят, вас проконсультируют, соединят непосредственно с тем налоговым органом, где вы состоите на учете, и все-таки посмотрят, направлялось вам такое требование или нет. Я думаю, что после этого у вас развеются все сомнения.
Все сомнения. Ну, а если говорить о том, что, ну, бывает так, получил письмо, видишь, о тебе говорят задолженность, и быстро, у вас буквально 3 дня для уплаты. Есть ли какие-то сроки для уплаты? Ну и, в принципе, давайте напомним о том, когда мы платим налоги.
Так, налоги платятся по требованию, вы можете оплатить. В требовании обязательно прописывается срок уплаты. То есть вы в добровольном порядке, в определенный срок, порядка это 2 недель, можете уплатить налог. Только после этого, если вы в указанный в требовании срок не исполните свою обязанность, уже будут применяться дальнейшие меры принудительного взыскания. То есть в любом случае с момента получения вами требования до срока платежа по требованию, у вас есть время, когда вы можете уточнить свою задолженность, убедиться в том, что либо она у вас есть, либо ее нет.
А скажите, Наталья, а какие-то вот ведутся, скажем так, меры принимаются Управлением Федеральной налоговой службы для того, чтобы не допустить в дальнейшем получения таких писем счастья?
Так, ну, все-таки мошенники у нас каждым годом все изощреннее придумывают способы обмана людей. Но, тем не менее, управление в правоохранительные органы, в частности, Управление по экономической безопасности, уже направлено обращение с необходимостью разобраться по данному факту, принять соответствующие меры по установлению, а также привлечению лиц, которые совершили указанное противоправное деяние, к установленной законодательством ответственности. То есть уже работы ведутся.
Давайте сейчас Да.
Если все-таки получилось, что вы получили такое требование, которое, скажем так, поддельное, да, и оплатили по нему задолженность, то есть максимально короткий срок, нужно обратиться в правоохранительные органы и написать заявление. То есть без заявления как бы...
Не получается. Мы сейчас вынуждены уйти на короткую рекламу. Наталья, большое спасибо за информацию. Ну что ж, я напомню, что с нами на связи была пресс-секретарь Управления Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю Наталья Пономарева. Прерываемся на короткую паузу, вернемся в эту студию буквально через несколько минут.
Картина дня.
В Перми 17 часов 16 минут. По-прежнему в эфире «Картина дня». И у микрофона Юрий Кищук
и Ирина Аверкина.
К нашему разговору присоединилась журналист «Комсомольской правды» в Перми Елена Третьякова. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Елена, знаю, сегодня поделитесь чудесной, вот я опять поправлюсь, чудесной, наверное, историей спасения руки юноши, которому 14 лет, а ведь травма достаточно серьезная была.
Травма была очень серьезная. Это практически сказки воплощаются в жизни. Ну, начнем с того, что произошло все это в начале 21 июля. В Кудинском районе 14-летний мальчик колол дрова. Причем мы с вами все представляем, как люди обычно колют дрова. Они берут топор и начинают колоть ими вот эти чурки-полежки. Нет, мальчик делал не так. Он колол с помощью гидравлического колуна. Ну, те, у кого, кому надо... Много дров колоть, те, наверное, знают такое. Это устройство. Туда надо подкладывать полежки, а один человек подкладывает, другой нажимает кнопочку. И с помощью вот такого устройства дрова колются. Вот этот мальчик подкладывал дрова и не успел вовремя убрать руку, когда вот его приятель нажал на кнопочку. И рука, в общем, была отрублена. То есть просто напрочь.
Просто ее просто полностью отрубило?
Ее просто напрочь отрубило. Мальчика увезли.
Это серьезно?
Это не то слово. То есть в таких случаях, ну, обычно, ну, все, нет руки.
То есть мальчик мог остаться, ну, можно сказать, до конца жизни, да. Вот такой недееспособный, как мы сказали.
Да, то есть он мог оказаться просто без руки. Ну, в 14 лет, это, я думаю, это в любом возрасте трагедия, но да, в 14 конечно. Лет это вообще, я думаю, это трагедия на уровне смертельной. То есть я не знаю, как.
Ну, жизнь таким. Могла прекратиться.
Да. Наши медики все-таки поборолись за то, чтобы... Работа-то пошла. И не просто пошла, они спасли мальчишку. В реале они его спасли.
Да, они, ну, во-первых, они вначале его отправили, естественно, в районную больницу Кудинскую. Там, ну, какие-то первые меры помощи. То есть мальчик был болевой шок, его, очевидно, там привели какую-то противошоковую помощь оказали. А потом его отправили сразу на вертолете санавиации в Пермь. Причем вот эту отрубленную кисть руки вот везли вместе с ним в специальном таком контейнере, который...
Ну, чудеса, да и только. И трудились-то над рукой. Ведь медики с нескольких больниц сразу ну, хочется да, подчеркнуть.
Да, и то есть его отправили, естественно, в детскую больницу в краевую, но поскольку очень серьезно, то есть на помощь коллегам из детской больницы пришли коллеги-хирурги из краевой клинической больницы. И вот достаточно такая опытная бригада, несколько часов они вот пришивали понемножечку руку. Причем в результате этот мальчик перенес целых 3 операции. Но...
Алло.
Ну что ж, у нас на связи с нами.
Травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Пермского края, доктор медицинских наук Николай Михайлович Белокрылов. Добрый вечер, Николай Михайлович.
Добрый вечер, Николай Михайлович.
Добрый. Добрый вечер.
Николай Михайлович, ну, чудесно, еще раз, вот я уже повторяюсь несколько раз, говорю, чудесная история, потрясающая, но от вас, как от первоисточника, хочется услышать, насколько все было серьезно, ну и как вы боролись, операция была не одна ведь проведена.
Да-да-да. Ага. Ну, ситуация следующая была. Вообще говоря, травма произошла очень далеко, на мой взгляд. Это Куйдинский район, по-моему, какая-то деревня. Вот, по большому счету, парень занимался хозяйством, использовал такое устройство, типа механического колуна, называется дровокол.
Ну да, вот только то обсудили, серьезное такое, да, оружие, я бы сказал.
Бесстрастная такая гильотина, но по большому счету это вот, можно сказать, механический колун. Вот в этом и была сложность, это не просто там циркулярная пила или какой-то острый предмет, это разможение тканей. То есть это был перелом заведомо осложненный, значит, отчленение конечности, полная ампутация. И фактически получается так, что стали вопросы о том, что вообще эти ткани будут способны к приживлению.
Возможно ли это,
да? Можно это все доставить. Да, и возможно ли это. Это и поэтому первый вопрос, который был решен, на мой взгляд, с помощью нашей санавиации, это сразу же дали им советы по сохранению. Это был термоконтейнер с охлаждением. Типа такого термостата, конечность поместили туда, сделали перевязку, и ребенка в таком виде доставили. Примерно через 5-6 часов, но их уже, естественно, звали. Тут все ждали, то есть все были мобилизованы, и сосудистые хирурги уже к этому времени подтянулись. Вот и получилось так, что больной попал на операционный стул где-то через 5-6 часов. Ну и, конечно же, тут все включились... то, чтобы сохранить каким-то образом конечность. Сделали реконструктивную операцию. Тут, конечно, огромное спасибо сосудистым хирургам из краевой детской больницы. Вот, и спасибо главврачу, который поднял Касатов Анатолий Владимирович. И Мухаммадеев Ильдус Султанович, который просто виртуозно эту операцию провел со своим коллегой. Вот. И Кинёву, и Кирякову Василию Николаевичу в том, что он сделал и остеосинтез, и...
Николай Михайлович, ну ведь будем говорить о том, что там достаточно кропотливая работа в плане вообще с... Это рука,
около
это
8
рука.
Работали, да. Да-да-да. Ну и понятно, что там, конечно, все до конца не восстанавливалось, потому что сначала вопрос стоял, можно сказать, о жизнеспособности конечности, о ее, как мы говорим, ревитализации. И на самом деле все не гладко было, ведь утром, кстати, наступил тромбоз.
После первой операции.
Сосуды снова закупали. Да. И вновь сосудистые хирурги, вот Мухаммадеев, Грезин, они снова прилетели, снова... Все это дело пересмотрели, сделали повторный шов, убрали там мягкие ткани, которые могли хотя бы косвенно оказывать давление. Вот, и даже своего травматолога привезли с собой. И слава богу, значит, вот этот этап, можно сказать, закончился. Дальше уже только выхаживали руку, значит, разжижали кровь, чтобы повторно не наступил тромбоз. И, конечно, мы уже вздохнули просто через, может быть, примерно неделю, когда уже поверили, что в конечном итоге вот это разможженное, конечно, ее пришлось немножко укорачивать, чтобы вы понимали, потому что разможженной ткани нужно было каким-то образом до живых хотя бы пригодных для сопоставления, нужно было их подготовить к тому, чтобы можно дальше с ними работать.
То есть, Николай Михайлович, вы не один раз сотворили чудо, получается так, то есть это неоднократно было, то есть, а постепенно...
Да, сначала речь шла о сохранении конечности, потом мы еще выполнили два этапа. Вот, сначала сшили разгибатели, потом спустя примерно 2 недели или 3 недели уже с, так сказать, топографией, уточняя вместе с сосудистыми хирургами, мы сделали хирургическое вмешательство, достаточно сложное, с пластикой, там, с обещанием.
Ну, вы рассказываете, как будто что-то из фильма, знаете, это фантастика какая-то, действительно.
Ну, поэтому я говорю, это чудо.
Это чудо просто такое.
Реально нам пришлось кроить, вот, но на самом деле сейчас мы все сухожилия соединили. Мы, конечно, рады бы перекреститься и загадать, что это будет последний этап, но все-таки как реалисты мы понимаем, что могут быть еще какие-то моменты, которые придется исправлять хирургическими. Дай бог, чтобы их не было.
Ну, в любом случае...
На сегодняшний день...
Да-да-да, на сегодняшний день, да.
На сегодняшний день мы уже оптимистично смотрим и на будущее этой руки, уже приживленной. Ждем, когда начнут прорастать нервы, и вот это вот восстановление, реабилитация конечности будет происходить уже в том режиме, который мы очень тонко обговаривали с сосудистыми хирургами и с главным врачом краевой больницы. И на самом деле вот эта слаженная работа, она просто оптимизирует. Я считаю, что результат уже на сегодняшний день можно считать очень положительным.
Николай Михайлович,
надежды наши оптимистичные.
Да. Оптимистичные. Нет, но и с оптимизмом вы изначально ведь подошли ко всему процессу, наверное, поэтому все так сложилось. А был ранее такой опыт?
Только поэтому и решились. Ну вот на самом деле вот это же нижняя треть... предплечья, понимаете, то есть сантиметров на 7 выше основания кисти. Вот. Вообще говоря, конечности на этом уровне ведь практически и не пришивали. Вот. Ну, может быть, не попадало таким образом, они уже были непригодны к реплантации. А тут просто все срослось, понимаете, в чем дело?
То есть мы сейчас Николай Михайлович, мы сейчас говорим о том, что ранее опыта такого у наших медиков не было. То есть это такой... Первый прорыв, что ли? Ну, я даже, да, поправьте меня, если я не права.
Да. С учетом изначального состояния реплантируемой или приживляемой конечности, вот такого опыта, конечно, не было. Я считаю, что он сам по себе уникальный и достоин внимания, потому что изначальное состояние мягких тканей, оно, наверное, заставило бы опустить руки любого. Но в данном случае вот не опустили, рискнули, и вот я считаю, что получили результат.
Ну что ж, нет, вам можно сказать только огромное спасибо, вам, чем, мне кажется, от всех, потому что все мы понимаем, что наша медицина, наши медики, на которых можно положиться, да, всегда спасут, ну или точно попытаются. Поэтому большое спасибо за эту информацию.
Мы всегда это стараемся делать.
Никто не говорит, что не так. Вот поэтому мы говорим, что чудо, и наши медики к этому готовы. Большое спасибо, Николай Михайлович, за эту интересную историю. Итак, с нами на связи был...
Николай Михайлович Белокрылов, главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Пермского края, доктор медицинских наук.
Ну, коллеги, действительно, история чудная. Леночка, большое тебе спасибо за эту историю. Мы в любом случае будем следить, я думаю, дальше с тобой, да? Сейчас мы прервемся на короткую-короткую паузу. Лена, большое спасибо.
Пожалуйста.
Ну что ж, прерываемся на короткую паузу, вернемся в эту студию буквально через несколько минут.
Картина дня. Картина дня.
В Перми 17:32. По-прежнему у микрофона Юрий Кищук
и Ирина Аверкина.
Ну что ж, я думаю, Юра, ты мне позволишь. Кратко мы пробежимся сейчас по дорожной обстановке, которая сейчас сложилась у нас в Перми.
Дорожная обстановка.
Ну вот дорожную обстановку уже Яндекс.Пробки оценивает как 6 баллов из 10. Еще раз повторюсь, Чусовской мост стоит полностью, и уже дальше Пальников ушла пробка. Движение там уже 3 километра всего лишь в час, пробка по направлению в Пермь. Стоит восточный обход, только уже на выезд к Чусовскому мосту. Большая пробка сформировалась на улице Соликамской по направлению к улице Гашкова. Молодежка у нас стоит по направлению к улице Гаева. По-прежнему стоит улица Чкалова, только пробка увеличилась в оба направления. На пересечении с улицей Куйбышева и Героев Хасана. Там же на пересечении с улицей Чкалова и Героев Хасана тоже образовалась пробка, и улица Куйбышева пробка только увеличилась и стала теперь в оба направления на пересечении с улицей Чкалова. Разворотное кольцо Комсомольский проспект, улица Белинского, ну и на поворот на Героев Хасана тоже сформировалась пробка уже практически на все разворотное кольцо, и движение там 15 км в час. Центр города у нас пробки все увеличиваются и увеличиваются. ДТП, напомню, что было на пересечении Екатерининского и Луначарского, все еще существует. У нас стоит полностью в оба направления улица Николая Островского от улицы Екатерининской до улицы Пушкина. Также пробка сформировалась на Комсомольском проспекте от улицы Луначарского до улицы Ленина. На улице Ленина пробка у нас сейчас тоже стоит от улицы Куйбышева и до Комсомольского проспекта. Помимо этого, по направлению в город пробка образовалась на улице Ленина от улицы Сибирской до улицы газеты «Звезда». Улица Попова теперь уже стоит в оба направления на пересечении с улицей Ленина. Разворотное кольцо, автовокзал и центральный рынок, пробка сформировалась, забилась полностью. Движение там сейчас 7-10 километров в час. Потихоньку формируется пробка на улице Революции от автовокзала до улицы Куйбышева. Шоссе Космонавтов по-прежнему стоит, но теперь уже стоит в оба направления на пересечении с улицей Столбовая. Там же на улице Столбовая по направлению к шоссе Космонавтов тоже сейчас уже образовалась пробка. Движение там 7 км в час. По-прежнему стоит кольцо, разворотное кольцо улицы Стахановской, улицы Мира. Движение там еще замедлилось, то есть 5-3 км в час. Ну и улица Стахановская по направлению к шоссе Космонавтов теперь тоже уже стоит, но движение там чуть поживее, 10 километров в час. Ну что ж, вот такая в целом ситуация на улице города. Не забывайте, что у нас продолжается, ну как мы уже шутим. А извините, улица Крупская, только что пробка образовалась от улицы Лебедева до улицы Уральской по направлению как раз-таки к цирку. Ну что ж, шутим, что вроде бы ремонт у нас дорожный потихоньку заканчивается. Будем надеяться, что все-таки в зимний сезон мы зайдем уже с полностью открытыми дорогами. Напомню, что на Героев Хасана у нас сейчас идет ремонт. Ну а мы продолжим.
Картина дня.
Ну, говорила я, что водитель почтмейстерской машины совершил кражу, хищение в размере 700 тысяч рублей, но все это произошло не просто так.
Ну, можно сказать, что эта история даже достойна, мне кажется, Федора Михайловича Достоевского, то есть преступление и наказание, да, но такое особое, да, когда человек крадет деньги, деньги, которые предназначаются для выплаты пенсии, но для лечения своей тяжело больной дочери, да, то есть вот здесь кого судить, как судить и возможно ли судить вообще?
И возможно ли судить? Ну, давай подробности узнаем у нашего корреспондента, у корреспондента «Комсомольской правды» в Перми, мне с ней сегодня удалось пообщаться, а она-то эту ситуацию и историю полностью сейчас отслеживает. Поговорила я с Аленой Овчинниковой. Алена, добрый вечер.
Добрый вечер.
История, не знаю, ну, для меня, наверное, берущая просто за душу, потому что человек, так скажем, ограбил, да, свое же предприятие, но сделал он это не из каких-то корыстных побуждений, а чтобы спасти или попытаться спасти свою дочь.
Абсолютно верно. Многозначительное преступление было совершено 7 сентября в субботу в Чердынском районе. 53-летний водитель почтовой машины инсценировал ограбление, чтобы украсть деньги и потратить их на лечение больной онкологией дочери. Ну вот подробности, которые нам вчера удалось узнать у коллег, что он работал 1.5 года водителем. До этого он и служил в Афганистане, и работал сотрудником ГИБДД.
То есть человек-то такой серьезный, ответственный, и все понимают, что на него можно положиться. Ну, еще раз, наверное, повторимся, работал он на...
В почтовом отделении, да, водителем почтовой буханки. И вот в районе обеда в субботу он загрузил деньги в сумме 700 тысяч рублей. Ну, разнятся, конечно, сейчас 650-700. Нам удалось узнать, что вот эта сумма, которую он перевозил, была 700 тысяч рублей. И она предназначалась для выплаты пенсии, пособий пожилым людям. И повез он эти деньги в село в Чертинском районе. Ехать до него около получаса. Село Пинтек называется. Ехать около получаса, но когда через час ни сам водитель не появился, ни трубку он не брал, сразу же стали бить тревогу, позвонили на почту и в полицию, ну и стали искать и самого водителя, и, соответственно, машину с деньгами. К вечеру водителя разыскали. Первоначально он говорил о том, что на него напали, что его ограбили, что деньги все забрали, и он якобы здесь не виноват. Ну а позже сознался в том, что он организовал это преступление для того, чтобы потратить, ну, видимо, совсем уже безысходности,
да.
Безвыходности. Ему нужно было лечить 27-летнюю дочь, маму троих детей, которые год назад врачи поставили страшный диагноз лейкемия.
Ну и у него же не одна дочь.
Да, у него две дочери, но вот одной из дочерей вот такой диагноз поставили.
История, ну вот как я уже повторюсь, наверное, еще раз берущая за душу. Статья уже размещена на нашем сайте. И вы знаете, комментарии, которые под статьей уже люди пишут, я скажу, дорогие радиослушатели, сразу, что отзывы ваши, да, которые поставили под статьей, они во многом говорят о том, что мы все-таки до сих пор человечно относимся к людям, потому что там очень много фраз в поддержку.
Да.
В поддержку звучит. И говорится о том, что если человек, такой человек, пошел на преступление, для него это был уже крайний момент, когда он, видимо, уже нигде не мог ни достучаться, ни докричаться. То есть человек-то серьезный. Но пообщаться с ним не удалось.
Да, к сожалению, мы попытались связаться вот как раз с дочерью. И, видимо, не идут на контакт родственники, они очень тяжело переживают это, потому что сейчас, помимо вот этой сложной ситуации с самой женщиной, тяжело больной, еще приходится и мужчине идти, вот ее отцу идти по уголовному делу. Но я хочу сказать, что не только наши читатели, но и, видимо, полиция и суд довольно гуманно отнеслись к этому человеку, к водителю почтовой машины, потому что он сейчас находится под подпиской о невыезде, несмотря на то, что достаточно
серьезное
преступление было совершено, и его суд отпустил на подписку о невыезде.
Ну, в любом случае, дальше будем следить за этой историей. Алена, спасибо большое.
Всего доброго.
Ну что ж, повторюсь, эту историю нам рассказала Алена Овчинникова, журналист «Комсомольской правды» в Перми. А история действительно берущая за душу. И еще раз повторюсь, что под нашей статьей, которая размещена на сайте, уже масса комментариев. И поверьте мне, все комментарии, практически все в защиту Владимира.
Главное, чтобы это не кончилось на комментариях, да, и чтобы действительно наши представители власти действительно как-то не просто смягчились, одномоментно, а дальше попытались, может быть, оказать какую-то помощь даже его семье, чтобы его дочь могла как-то, может быть, через госструктуру, получить какие-то субсидии на операцию. Потому что это очень, очень такая печальная история.
Печально, и в любом случае мы понимаем, что семье помощь нужна, а теперь нужна помощь и вдвойне. Но будем надеяться, мир полон добрых людей, да, и в любом случае хочется пожелать семье мужества и держаться, а тем, кто может помочь, большая просьба откликнуться,
оказать помощь.
Волонтеры у нас точно есть, я думаю, они постараются и приложат все усилия. Ну что ж, мы будем с вами потихоньку прощаться. Хочется все-таки закончить на мажорной такой ноте, да.
Лето наступило, наконец-то, сентябрьское лето, и на сегодняшний момент нам говорят, что 21 градус также сохраняется, в субботу будет еще теплее. Берите детей, улыбайтесь женам. Завтра последний день рабочей недели. Оставайтесь людьми под солнцем Перми, я бы так сказал.
Да, и не забывайте, что все-таки мы делаем свое настроение сами в первую очередь. Я люблю говорить на прощание. Улыбайтесь и дарите улыбки своим близким. С вами этот вечер провели Юрий Кищук
и Ирина Аверкина.
Картина дня.